Здравствуйте, дорогие телезрители! Исторические темы мы в том или ином ракурсе затрагиваем с вами постоянно и во всех рубриках. Никуда нам от них не деться. Но вот отец Яков Кротов взял на себя задачу рассудить о смысле самой истории, и, если так можно выразиться, ее психологии.
Я историк и одновременно священник, или священник одновременно историк, но историк – это все-таки профессия в большей степени, чем священник, и больше людей признают, что это профессия, хотя далеко не все. И есть люди, например, профессор Ювал Харари, профессор всемирной истории в Иерусалимском университете, и он, однако, считает, что всемирная история – это просто сборище лжи, сплетен, басен. Никакие идеалы не настоящие, никакой поиск истины не открывает истину, нету свободы воли, нету и человека. У меня взгляд другой. Человек бывает, человек возможен. И историк ищет человека, точнее, интуитивно знает, как пахнет человеческое, где его искать, где событие, история. Отец истории, Геродот, назывался отцом истории, потому что это впервые не описывались просто подвиги какого-то царя. Вот Гомер не отец истории. Там история – это приключение, это путешествие, это мистика отчасти, потому что там боги участвуют наравне с людьми. Но это не история. История у Геродота – это, во-первых, история настоящая, это чрезвычайно важно. А в человеке есть инстинкт настоящего. Да, человек способен обманываться, способен к самообману, способен принимать чужие обманы и имплантировать их в себя, словно собственную память. Но откуда мы это знаем, что человек на это способен? Потому что мы не хотим этого. Мы стремимся к истине. И здесь первое определение истории. История – это путешествие человека от лжи к истинности. Это борьба за истину. Был такой медицинский эксперимент. Предложили людям довольно болезненную медицинскую операцию, ну, давайте скажем так, например, введение желудочного зонда. Ужасно болезненное. Можно было бы это и с зубами провернуть. И на выбор. Вот вам минуту сверлит нерв в зубе. Очень больно. Минута. Давайте даже лучше 15 секунд, это очень страшно. Либо вам 15 секунд сверлят зуб, вы испытываете ровно ту же самую боль, но затем еще, скажем, 7 секунд вам сбавляют обороты. Вы испытываете боль все более слабую, наконец она совсем проходит. Какой вариант лечения вы предпочтете? И вы знаете, оказалось, что практически все люди предпочитают второй вариант. Хотя там, по цифрам, математически, боли-то больше. Но зато появляется смысл. Не просто на меня обрушилась боль, а эта боль изменялась, она развивалась, она была сильнее, стала слабее и, наконец, прошла. Оказывается, динамика – это не просто сила. Динамо по-гречески – сила. И когда в Евангелии о Христе говорится, что он говорил с силой, там именно слово «динамис». Оказывается, это еще и развитие какое-то. Человек знает о себе, что у него все время идет своя война. Война за жизнь, война за свободу. Как у греков Гомера, как у греков Геродота. Но у Гомера это борьба под властью богов. У Геродота это борьба уже просто земное явление. И вот история – это все-таки прежде всего земное явление. Конечно, когда это говорит верующий человек, то встает вопрос. А ты веруешь? Да, конечно. Я верую именно потому, что я знаю, что есть земное. И это земное, как сказал Николай Бердяев, упирается в тайну. Борьба греков за свою свободу от персов, описанная Геродотом. И что? И по сей день есть Греция, есть Иран, который раньше был Персией. И что? Это история? Нет, это бег по кругу, это беличье колесо. Это то, что Екклезиаст назвал суета-сует и всяческая суета. В истории римляне ставили триумфальные арки. Они побеждали. История Геродота – это своеобразная словесная триумфальная арка. В Библии описаны истории многих царей Израиля и Иудеи. Триумф, победа, достижение? Нет. Практически все цари Израиля, как говорится, плохо кончили. Даже царь Соломон, даже царь Давид. Они увидели то, о чем говорится в книге Екклезиаста. Суета-сует. Наши победы оборачиваются поражениями. Они никогда не навсегда. Значит, в истории есть боль, есть облегчение, избавление от боли. Но это еще не вся история. Потому что в истории, как и в душе каждого человека, кроме боли физической, эмоциональной, есть какая-то колоссальная, внутренняя, тянущая боль, тоска, жажда правды. И с каждым годом эта жажда не мелеет, мелеет правда, потому что то, что мы находим, оказывается полуправдой. И тогда мы говорим себе, кроме истории политических учреждений, кроме истории отдельной семьи, отдельной личности, отдельного человека, есть еще история собрания. Церковь – это собрание, как синагога, как умма, история общения. И вот почему. Потому что оказывается, что мы тогда обнаруживаем смысл, когда не думаем о себе и жизни, словно о человеке в кресле зубного врача, когда мы понимаем, что другому тоже больно. История – это история двух и трех, где двое и трое, там история посреди них. История, достойная называться историей людей и историей церкви.
О путях познания истины размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Религия, и христианство в частности, это та область, в которой не может быть насилия и принуждения. Ни в коем случае. Это область только души человека, область его разума и его совести. И, конечно же, вопрос нужен о том, что это такое церковь, что это такое христианство, что это такое православие, что это такое Христос, а зачем он нужен? Евангелие, понимаете, смысл жизни. Есть же много вопросов, о которых надо деликатно, деликатно, но насколько это возможно, действительно стараться говорить с детьми. Очень часто мы упускаем детей. Скажите, пожалуйста, неверующим детям, вы верите, что нет Бога, но эта вера, что нет Бога, не имеет никаких аргументов, просто никаких. Вера в то, что нет Бога, никаких, представляете, это очень важно, имеет никаких аргументов. Ну почему верите, что нет Бога? И начинается, а кто его видел? Ему отвечают, вы свой ум видели? Наука доказала. Да, полно ученых, которые веруют. Опять. Страдания на земле. Верно. Страдают почему? Почему страдают пьяницы, там алкоголики, почему прочие страдают? Почему? Раз не знаем, почему? И вот тут важно объяснить, что такое грех, что такое заповеди. Нарушение законов природы приводит к чему? К экологическому кризису. Этот экологический кризис и у нас происходит. И мы из-за этого и болеем, и страдаем. А поскольку дети связаны с родителями, как одно целое, как одно тело, то состояние и родителей, и самого даже рода во многом обуславливает и состояние детей. Но, что очень важно, если есть Бог, тогда мы знаем, поскольку верим, что ни одна капля страданий не напрасна. Значит, это полезно ему. Мы живем, земная жизнь – миг, а человек предназначен к вечности. Значит, это полезно для него. Так, а если нет Бога? Просто страдает бессмысленно, и все. Да? Вы предпочитаете эту веру? Да? Что бессмысленно страдает. А я предпочитаю и верю, что ни одна капля ребенка не пропадет даром. Ибо Бог есть любовь. Надо же разговаривать. Но чтобы разговаривать, надо знать. Чтобы знать, надо читать. Надо учиться. Мы не хотим учиться. И подчас такие вещи говорим детям, что, Боже мой, сказки какие-то рассказываем. Они, конечно, смеются и больше ничего. И начинаем говорить о чудесах. Будьте осторожны. Потому что очень много происходит вещей, которые не являются чудом или являются чудесами ложными. Сам Христос говорил, восстанут лжехристы, лжепророки, я прибавил лжесвятые, которые дадут великие, великие знамения чудеса, чтобы прельстить, то есть обмануть, если возможно, даже верующих. Один из святых поэтому говорил, чудеса, вызывая удивление, слышите, мало способствует святой жизни. А мы сейчас все бросились на что? Чудеса, чудеса, чудеса. Ищем чудес. Ну и что? Ну, совершил чудо, и что? Дальше. А ты изменился? Ты перестал осуждать? Да? Перестал жадничать? Перестал завидовать? Нет, просто чудо. Вот Кассиан Римлянин, преподобный, говорил, чудеса, вызывая удивление, мало содействуют святой жизни. Так что и это даже, видите ли, не аргумент. Поэтому надо быть осторожным. Надо учиться, чтобы учить других. А если мы, ничего не зная, начинаем своим детям что-то говорить, не зная откуда, то тогда я нисколько не удивлюсь, что они просто засмеются и скажут, знаете что, вы эти сказочки, может, кому-нибудь другому расскажете. Неужели вы не понимаете, что без Бога широка дорога? Без Бога легче жить? Что вы? Я же, если Бога нет, души нет, вечности нет, значит, умер, и все в порядке. Все закрыто. И все закрыто. Что бы я ни наделал, какого бы зла ни сделал, каком бы я лукавым не был, самым дьяволом лукавым, все, умер, все в порядке. Бога нет, 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 его нет. Уже откуда эта причина атеизма-то? Слышите, откуда? Из страха перед ответственностью. Недаром, как говорят, что кто там, Страус, зарывает голову в землю, в песок, перед лицом опасности. Так это и есть. Не хочу, чтобы был Бог. Не хочу. Потому что еще раз вам говорю, что атеизм не имеет никаких аргументов. Вы можете себе представить? Никаких аргументов не имеет. Все аргументы, которые выставляются, это, вы знаете, печенье такое, что, ну, анекдот, или уже человек совсем не, что хочу, то и утверждаю. Ну, вот скажу хотя бы, ну, хотя бы один вопрос. Наука. Наука утверждает, что все наши знания, слушайте, всех наук, все наши знания являются только одной капелькой в океане непознанного. Можно ли на основании знания одной капельки говорить о том, что там в океане? Подошел, зачерпнул кружку океанской воды и воскликнул: А какие-то идиоты мне говорят, что тут киты водятся. Слышите? Вот что говорит наука. Поэтому наука, самое большее, что может сказать, что значит наука? Ученый. Я пока вот, ну, не знаю, есть Бог или нет. Хотя многие убеждались, что есть. Но сказать, что нет, никогда и никто, ни один ученый сказать не может.
Православный миссионер отец Виктор Верязкин продолжит свои рассуждения, связанные с историей Украины и нашей поместной православной церкви.
Конечно, Константинопольский патриархат, он тоже, хоть и там считается, что его основал Андрей Первозванный непосредственно, приблизительно в середине IV века они тоже провозгласили себя, и их тоже 80 лет не признавали, только потом признали патриархатом. Тогда это было серьезнее, чем сейчас. Дело в том, что Константинопольский патриархат уже издал 10 или 11 томосов. В середине 90-х годов Эстония обратилась патриарху Константинопольскому: дайте нам томос для маленькой эстонской православной церкви. И Константинопольский патриарх осмелился и принял в свою юрисдикцию эстонских православных верующих. Москва обиделась и разорвала каноническое общение евхаристическое с Константинопольским патриархатом. Через некоторое время пришлось встретиться в Швейцарии на нейтральной стороне, создать две комиссии, богословские и канонические, проанализировать все, ну и отважиться, согласив со светскими властями, объявить референдум в каждом приходе. И 30 приходов остались за московским патриархатом, а 62 за константинопольским. И вот из-за такой мелюзги был конфликт, потом более-менее урегулированный. Ну, я образно говорю, каждая душа, наверное, для Господа дорога. Но представитель московского патриархата, пресс-секретарь Даниленко, сказал, когда спросили, а вы как воспринимаете в московском патриархате? Он говорит, мы не воспринимаем, это пшик, из этого ничего не будет. И сказал такую фразу: не пришивают пиджак к пуговице. Все равно московский патриархат себя понимает как пиджак. Ну, а мы что, пуговица, гудзик такой маленький, значит. Вот. И это очень интересный момент, метафоры, они все сразу тоже говорят. Значит, мы старший брат, мы мама, вы дочка, мы пиджак, а вы пуговица. И я про себя думаю, где тут любовь, где тут даже человеческая этика, не говоря уже о богословском понимании там и канонических каких-то вопросов. Томас об автокефалии Эстонии, церкви маленькой. И мы имеем документы и можем, собственно, ориентироваться, как их выдают. Томас об автономии Чехословацкой церкви. Значит, как они звучат, как они формулируются и как их выдают. А Москва один раз попробовала выдать томос в 70-м году американской автокефальной церкви. До сих пор не признана ни одной из 14 православных церквей. И что я хочу сказать? Что очень интересный момент перед нами стоит и требует от нас зрелости духовной, моральной, некоторых знаний не только истории своей страны и своей церкви, а пошире даже немножко истории вселенского православия. Потому что иначе соотнести наши частные какие-то вопросы со всеобщими трудно, нелегко все это уместить в своей памяти и в своем представлении. Длинные и большие интервью даны, конечно же, и как раз членами Синода Константинопольского патриархата. И они довольно откровенно рассказали, как они понимают это все. Вот. И я хочу сказать, что архиепископ Тельмисский Иов Геча, украинского происхождения, владеющие украинскую мову. Поэтому внутри синода Константинопольского патриархата есть люди, которые очень хорошо знают историю, взаимоотношения и так далее, и могут квалифицированно участвовать в принятии решения. Потому что иногда нам кажется, ну что они там могут о нас знать и думать, и принимать решения. Могут. Есть митрополит Александр Дробинко, говорит, а я, даже если меня за это накажут, я за автокефалию. А второй Агафангел, а я за то, чтобы не было Украины, а ее и не было, и нет, и он, живя в ней, ее не признает и готов с ней бороться такими средствами. Поэтому мы стоим перед выбором очень серьезным и сильным, не только внутриличностным и внутриепархиальным, и внутрицерковным, и внутриправославным. И последнее, я бы хотел, чтобы мы не боялись вот этого, то, что сказано в коммюнике синода Константинопольского патриархата, что они будут информировать другие церкви и будут координировать свои действия. Как они информируют и как координируют, было показано недавно во время Всеправославного собора. Они проинформировали, мы созываем. Москва говорит, не момент, не поедем в Стамбул. Поедете на остров Крит в Эгейском море, тоже не поедем. Если будете рассматривать вопросы в Украине, вообще не поедем. Значит, скоординируем действия, может быть, как-то по-другому переиграем, но приедете, все равно не приедем. И не приехали. Но, интересно, информировали, координировали, все равно собрались и все равно решили. Семеро одного не ждут, большинство приехали, решения приняты, не все, действительно не стали дразнить, до конца добивать. Вот, украинский вопрос на соборе тоже не ставился. Но он уже был известен, он подспудно уже лежал, он проговаривался, и он в итоге дозревает до решения. И видите, на момент распада Советского Союза на весь Советский Союз было всего 9 тысяч приходов. Из них 3 тысячи на всей территории бывшего Советского Союза от Прибалтики до Владивостока. И 6 тысяч только на территории одной Украины. 2/3. Поэтому сегодня ситуация немножко изменилась, но в принципе направление и пропорция вам понятны. Что дело не только в количественных показателях территориальных, финансовых, политических. Правильно сказал Порошенко, это не только церковный вопрос. Это еще и вопрос геополитический. А поскольку церковь вселенская, и у нас целая вселенная на самом-то деле и планетарный масштаб, то оказывается, вольно или невольно, мы участвуем с вами сейчас, в этот момент, в принятии цивилизационного и геополитического решения.
Последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Кроме никейцев и антиникейцев, на Второй Вселенский Собор 381 года, проходивший в Константинополе, прибыла и делегация около 30 епископов, которых прозвали духоборами или македонианами по имени епископа Константинопольского Македония. Последний был старым бойцом за никейскую веру. Антиарианином. Но всех их на этом же соборе в конце концов объявили еретиками и предали анафеме за отрицание божества третьего лица Духа Святого. На самом деле складывается впечатление, что духовенство тех времен хлебом не корми, дай кого-либо обвинить в ересе. А затем проходит время, и частенько оказывается, что Македоний был православным, Аполлинарий православным, и никейцы, и антиникейцы тоже православные. 1500-летия ни халкидонитов, то есть не признающих постановления 4-го Вселенского Халкидонского собора 451 года, клеймили еретиками-монофизитами. А теперь, с конца 20 века, выяснили, что те же армяне оказываются православные. Македонии, к слову говоря, даже физически не мог иметь никакого отношения к ереси, ему приписываемой, потому что он умер лет за 20, вообще до разговоров о божестве Духа Святого. И с Несторием не все так просто. Он проповедовал ровно так же, как его учили отцы церкви, обладающие безоговорочным авторитетом. Церковную жизнь вообще нельзя рассматривать в черно-белом цвете. Были тезисы и антитезисы. Имел место некоторый поиск церкви, попытки формулировок основных вероучительных истин. И, скажем, одних участников поиска объявлять еретиками, а других нет, никаким оправданием не подлежит. Или даже, если человек в чем-то и ошибается, но не настаивает на своем мнении с претензией на истину в последней инстанции, это совершенно не значит, что он еретик. Так же, как мы говорили, православные антиникейцы вовсе не были еретиками, хотя они не признавали никейской формулы, утвержденной Первым Вселенским Собором. То же самое и македоняне, которые были доникейцами. Они сформировались и были научены в то время, когда еще не было церковного учения о Духе Святом как Боге. И в этом смысле невозможно судить их за то, чего им не было дано. Да и вообще поиск не может быть безошибочным. А упоминаемые нами персоналии были включены в догматическое творчество церкви. Ну, а теперь закончим с судьбой Григория Назианзена, прозванного богословом. После собора он удалился к своему отцу, помогал ему в сельском хозяйстве. А когда папа умер, Григорий добился того, чтобы в Арианзе был хороший епископ. Чем занимался Назианзен? Писал стихи, продолжал работу своего отца в управлении хозяйством. У него была земля и были рабы. О рабах он заботился, но и бездельничать не позволял. Таким образом, как говорится, подальше от церкви, ближе к Богу. Всякой активной церковной деятельности Григорий впредь сторонился, будучи сыт по горло общением с отцами Второго Вселенского. Нет, он не опустил руки, писал стихи богословские и богослужебные, вел переписку, общался с духовными чадами. Но на соборах участвовать не-не. Он говорил так: «Не бойтесь ни льва, ни благородного леопарда. Даже гремучую змею можно обратить в бегство. Одного только бойтесь – плохих епископов». Четвертое столетие. А как актуально? Григорий чрезвычайно глубоко переживал деградацию епископского служения, моральную вакханалию на Втором Вселенском, о том, что духовенство озабочено исключительно самоутверждением, а не судьбой церкви. И это при том, что Второй Вселенский далеко не худший по поведению. Я уже говорил, что на одном из соборов, когда избирали римского епископа, обсуждение вылилось в такое побоище, что осталось что-то около 150 трупов. Это, кстати, к вопросу о непогрешимости соборов. Так и провел Григорий свои последние дни, крайне пессимистично глядя на церковную жизнь своего времени. А умер Назианзен в 390 году на своей родине в Каппадокии. Ну и остановимся. А продолжим, если даст Бог, наши церковно-исторические размышления в следующий раз. Всего доброго!